Бородатого времени суток, дамы и господа, с вами снова самая научная и самая бородатая рубрика подкаста в Рунете «The Big Bird Theory». В ней мы с вами, любопытные люди, познаем Вселенную, отвечаем на вопросы, которые она нам ставит, и всячески становимся умнее, удовлетворяя свою тягу к познаниям. Сегодня я, как обычно, проведу выпуск в гордом одиночестве, но это вовсе не значит, что мы не обсудим кучу интересных вещей, потому что их, как обычно, произошло много. В последнее время мир науки довольно активен, и происходит реально много интересных вещей. Честно говоря, иногда даже не успеваешь уследить. Ну, давайте же, наконец, перейдем к нашему предмету обсуждения. Для начала, наверное, расскажу вам о небольших провалах, которые произошли в научном мире. Иногда они бывают очень забавные. Так, например, буквально на днях опубликовали новость о том, что астрономы из Австралии, которые работали на телескопе Паркс, 17 лет получали странные сигналы примерно раз или два раза в год. Им даже дали специальное имя, назвали их перитоны, и впервые они были получены в 1998 году и продолжали их получать до сих пор. Однако, с внедрением новых технологий выяснилось, что все эти, естественно, предполагаемые признаки внеземных цивилизаций и какие-нибудь суперсекретные информации, передаваемые военные, оказались ничем иным, как помехами от микроволновки, которая стояла в офисе. Именно она создавала помехи для радиотелескопа, которые воспринимались как какие-то сигнатуры, которые интерпретировались как секретные послания. Вот такие забавные моменты иногда случаются, и от них тоже никуда не сбежать. Отсюда мораль очень простая: всегда проверяйте свои выводы, всегда проверяйте данные, которые вы получаете, и бритва Оккама, как правило, работает. Еще один, будем откровенными, провал, который произошел за последнее время, мы уже обсуждали в прошлом выпуске, но стоит сказать, что грузовой корабль «Прогресс», который неудачно был запущен и не вышел на нужную орбиту, не состыковался с МКС, успешно был утоплен в Тихом океане. В Твиттере мне даже сильно понравилась шутка про то, что корабль «Прогресс» успешно состыковался со станцией «Мир». Подумаешь, там станцию перепутали, это же мелочи. Это значит, что никто не пострадал, кроме, естественно, огромных денег, которые были выброшены на старт «Прогресса», но никаких жертв в связи с падением корабля не было. Если же вы волнуетесь о том, что на космической станции теперь нечего кушать или других запасов каких-то не хватит, не стоит переживать. На МКС достаточно припасов, чтобы прожить до следующей миссии, которая доставит им полезный груз. Произойдет это, кстати, в июне, так что не стоит переживать, у космонавтов все будет хорошо. Будем надеяться, что дальнейшие запуски будут проходить без таких эксцессов, и больше нам не придется говорить о том, что какой-то запуск прошел неудачно, и переживать о том, куда же упадет следующий корабль. Давайте будем, так сказать, верить в лучшее. Но от новостей не самых приятных давайте перейдем к более интересным вещам. Так, на этой неделе было прислано несколько изображений из космоса, которые довольно значимые. Начнем с самых дальних изображений. Зонд New Horizons продолжает приближаться к Плутону и присылать нам все более и более подробные снимки данного космического тела, которое, если кто не знает, раньше считалось девятой планетой, а потом было позорно разжаловано в карликовую планету или планетоид. В общем, если бы мы жили на Плутоне, нам бы было очень обидно. На данный момент New Horizons все еще продолжает приближаться к Плутону, а вернее то к системе Плутон-Харон, а это, если что, спутник Плутона, который очень даже сравним с ним по размерам. Но на данный момент с зонда мы уже получаем снимки большего разрешения, чем получали бы с телескопа Хаббл. Так что со временем нас ждут все новые и новые открытия, и их уже в принципе можно делать. Так, по тем фотографиям, которые были уже присланы на Землю, можно говорить о том, что на Плутоне есть полярные ледяные шапки. Сейчас уже отчетливо видно, что сверху и снизу Плутона можно наблюдать такие яркие пятна, которые скорее всего являются льдом. К слову, не факт, что это лед из воды, скорее всего даже это лед не из воды. Есть пока что несколько вариантов, какой же химический состав данного льда может быть, но, тем не менее, а полярные ледяные шапки на Плутоне, скорее всего, присутствуют, и убедимся в этом уже в совсем ближайшем будущем, когда непосредственно New Horizons долетит до Плутона. Говоря о телескопе Хаббл, который все еще отмечает свое 25-летие, с его помощью было найдено изображение самой далекой для нас галактики. Также в данном исследовании использовались данные телескопа Спицер и еще два телескопа, которые находятся на Гавайских островах. Галактика получила длинное непонятное название EGSZS81 и возраст 13 миллиардов лет, чертовски близко к возрасту Вселенной. Если кто не знает, то расстояние до галактики определяется с помощью анализа с эффекта Доплера. Согласно нынешним представлениям о астрофизике, все галактики от нас улетают, так как Вселенная расширяется. Собственно, задается это все законом Хаббла. Соответственно, чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас улетает. Соответственно, чем более в синюю сторону смещен спектр, тем дальше и, соответственно, старше является галактика. Возраст, естественно, мы определяем потому, что свет, который летит со скоростью света, а это постоянное в нашей Вселенной, опять же, по нынешним нашим представлениям современным, так вот, этот свет, соответственно, летел до нас определенное время, в данном случае это 13 миллиардов лет. Согласно тому же закону Хаббла, возраст Вселенной составляет примерно 13,6-13,8 миллиардов лет, там цифра немножко варьируется, все в зависимости от того, насколько точно мы представляем себе константу Хаббла. Такая старая галактика, как ту, которую мы нашли, может пролить много света на то, как же зарождалась наша Вселенная, потому что, по сути, это такое путешествие во времени. Мы смотрим на галактику, мы смотрим, вернее, на свет от той галактики, которая существовала 13 миллиардов лет назад. То есть это все равно, что заглянуть далеко-далеко в прошлое, в то время, когда после Большого Взрыва галактики формировались, и уже сейчас мы можем говорить о том, что, скорее всего, в то время формирование звезд происходило немножко по-другому. В одном из предыдущих выпусков, к слову, мы говорили о сверхмассивной черной дыре, которая также очень старая, и, соответственно, по нынешним законам, тем, как формируются черные дыры, она сформироваться, по идее, не могла. Возможно, глядя на вот такие дальние и, соответственно, старые галактики, мы сможем понять о том, какие же процессы происходили, насколько, может быть, материя была более плотной, или физические процессы даже текли по-другому, не исключаются и такие варианты. Ну, в общем, вот так вот мы путешествуем во времени. Ну и еще одно знаковое изображение, которое было получено на этой неделе, это закат на Марсе. Я его обязательно прикреплю в шоу-ноутах, обязательно посмотрите. Но марсоход Curiosity запечатлел закат, то есть как Солнце заходит за горизонт на Марсе, фактически то же самое, что происходит у нас, только сделано это на другой планете. Для данной фотографии использовалась камера Mastcam, которая находится на мачте Curiosity. Если же вы хотите узнать подробнее о его составе и оборудовании, то обязательно пройдите в выпуск подкаста, где мы отдельно говорили о марсоходах, в частности о Curiosity. Но, возвращаясь на Землю, на этой неделе прошли испытания капсулы Dragon, которая является претендентом на замену Союзом и прочим кораблям, которые, вернее, не кораблям, а капсулам, которые доставляют людей и груз на космическую станцию МКС. Занимается разработкой капсулы Dragon компания SpaceX, о которой мы уже неоднократно говорили. Я думаю, все вы уже знаете, что SpaceX принадлежит Илону Маску, и активно она развивает многоразовые первые ступени для того, чтобы снизить стоимость вывода чего-нибудь на орбиту. Что же касается прошедших испытаний капсулы Dragon, то они в основном были направлены на всякие экстремальные ситуации. По сути, никто никуда не летал, просто очень быстро ускорились и быстро приземлились. Внутри капсулы находился манекен, который был окружен кучей датчиков. В общем, все прошло успешно. Кстати говоря, о Илоне Маске и его компаниях, в прошлом выпуске я говорил, что нужно быть сумасшедшим, чтобы купить Tesla Powerwall, потому что пока что в ней нет особого смысла и вообще куча проблем, скорее всего, будет с ней. Однако, по информации, которая поступила, Tesla Powerwall была уже предзаказана в количестве 380 тысяч штук, что обеспечит Тесле производство до аж середины 2016 года. То есть больше, чем на год, компания занята и будет производить эти самые батареи и рассылать их счастливым покупателям или же арендаторам. В общем, посмотрим, что из этого получится, насколько это будет полезным. И хоть я и сомневаюсь, что те, кто ее купят или арендуют, получат какой-то реальный бенефит с этого, но миссия при этом выполняется. Илон Маск популяризирует свой продукт, и, возможно, как и небезызвестный Стив Джобс, который продавал iPhone первой модели, тоже не самый революционный и самый хорошо работающий аппарат, но он подготовил платформу, на которой потом построилась невероятно популярная вещь. Надеюсь, что таким же образом дела пойдут и с Tesla Powerwall, Tesla Powerpack и вообще со всей этой идеей. Если ее правильно преподнести, то, я думаю, плацдарм, на котором можно будет строить популярность этой вещи, будет весьма большой. Еще небольшая информация о будущих спутниках, которые будут запущены в ближайшее время. 20 мая будет произведен запуск аппарата с космическим парусом. Суть данного мероприятия в том, что, как мы уже обсуждали, в космосе нету никакого воздуха, нету никакой гравитации. Вернее, она есть, но ее притяжение несущественно. Поэтому можно использовать давление света, а такая штука тоже существует, и, по сути, делать солнечный парус. То есть использовать солнечный ветер, при этом не пользуясь вообще никакими источниками топлива, и по сути это получается такой двигатель, который работает на том, что уже есть в космосе. Ранее НАСА уже запускала подобный спутник, и 20 мая ожидается вывод второго такого аппарата. Он будет выполнен по технологии CubeSat, то есть такой маленький кубический спутник, очень дешевый, и стоит он будет порядка, по-моему, что там 4 миллионов долларов, что, как мы обсуждали в выпуске про частную космонавтику, довольно немного. Собственно, Виталий Егоров, также известный как Зеленый Кот, в своем блоге недавно написал большой пост о кубсатах, так что можете пройти посмотреть, оставлю ссылку в шоу-ноутах. К слову, многие ученые-фантасты возлагали большие надежды на солнечный парус, потому что, как я говорил, это такой двигатель, который не требует никакого топлива, просто развернул такой большой кусок фольги и летишь себе. Примерно так и будет действовать данный CubeSat. Он развернет большой кусок фольги квадратной формы и будет пытаться использовать его как двигатель. Что из этого получится, узнаем уже совсем скоро. Надеюсь, что все пройдет успешно. Ну и раз уж мы поговорили про Илона Маска, почему не говорить про Ларри Пейджа? Если вдруг кто не в курсе, это нынешний президент Google, сооснователь Google и вообще дядька, который смотрит в будущее и такой, честно говоря, у него некоторые планы, сказать наполеоновские, будет, наверное, маловато. Так вот, компания Planetary Resources, за которой, собственно, и стоит Ларри Пейдж, планирует запустить свой первый спутник в космос. Будет он называться Orchid-3 с приставочкой R. Приставочка R означает Rev Light. Дело в том, что первый запуск Orchid-3 был неудачным, потому что ракета Antares взорвалась в прошлом году и, соответственно, не смогла вывести спутник. Orchid-3R пробудет на орбите всего 90 дней и в основном будет передавать диагностические какие-то данные о себе, что даст нужную платформу для запуска спутника Orchid-6 уже в декабре. Конечная цель компании Planetary Resources – добывать ископаемые на астероидах и прочих космических телах. И вот такими медленными шажками она движется к своей цели. Зная Ларри Пейджа, у них может очень многое получиться. Но давайте снова вернемся с небес на Землю. Очень интересное событие произошло с 30-летней беременной женщиной по имени Татьяна Гуэра. Она была слепой с 17 лет, и забеременев, каждая женщина, естественно, мечтает увидеть своего ребенка. После того, как ей сделали УЗИ, была использована очень популярная ныне технология 3D-печати, и таким образом Татьяна смогла увидеть собственного ребенка таким образом, которым она видит многие вещи, то есть осязать. С УЗИ была взята 3D-модель и распечатан ребенок, то, как он выглядит у нее в утробе. В связи с этим хотел бы обсудить такой вопрос. Мы все больше и больше двигаемся в сторону того, что 3D-принтеры будут входить в нашу жизнь. Уже сейчас они используются в огромном количестве сфер. Так недавно было рассказано про самолет от Аэробуса, более 1000 деталей которого напечатаны на 3D-принтере. Все чаще мы слышим, что 3D-принтеры учатся печатать не только пластиком. В конце концов, были новости о том, что еду научатся печатать на принтере. Не так давно в космосе был использован первый 3D-принтер, и на нем распечатаны первые детали, возвращены на Землю. В общем, они все больше и больше завоевывают рынок, и совсем, наверное, скоро 3D-принтеры смогут быть в каждом доме, примерно как распространились в свое время мобильные телефоны. Штука действительно полезная, и они все быстрее и быстрее дешевеют, и я думаю, через лет 10 3D-принтер будет предметом обихода. Так какие же сферы применения есть у данной штуки? Честно скажу, если бы 3D-принтер попал мне в руки, вот часто спрашивают, что бы первым вы напечатали. Я бы первым напечатал маску Бэтмена по размеру своей головы и еще примерно, наверное, следующие несколько дней бы активно с ней игрался. Но если быть более серьезным, то вообще применений у 3D-принтера очень много, и, возможно, многие индустрии просто перестанут существовать после того, как принтеры получат широкое распространение. Первое, наверное, что будет печататься на 3D-принтере, это различные детали, как-то винтики, болтики, прочая мишура, которую нам нужно покупать обычно там, в строительном магазине или еще где-то. И все мы знаем, что когда что-то нужно, как назло, именно такого нет. Данная проблема может быть решена путем банального скачивания каких-то чертежей 3D-моделей и печати их дома. То есть, если мне, например, нужно закрутить винтик, я просто распечатал, и вместо того, чтобы лезть в ящик с инструментами и искать нужный. Я нажал кнопку, у меня распечатался винтик, я его завинтил. Кроме этого, если вы работаете над созданием чего-то, то на 3D-принтере можно печатать прототипы, не обращаясь при этом на производство. Думаю, многие уже пользуются данной услугой, потому что я знаю, что уже сейчас существуют компании, которые предоставляют услуги 3D-печати, и во многом именно прототипирование является одним из основных источников их заказов. Вообще, если мы научимся печатать достаточно качественно, и не только из пластика, то делать на 3D-принтере можно фактически все, вплоть до одежды. Сейчас уже есть, конечно, какие-то концепты, которые были напечатаны на 3D-принтере, но вы сами понимаете, что все это пока что такое зарождение индустрии, и качество реальных домашних принтеров, оно пока что очень сильно хромает, они получаются такими абразивными и вообще не очень качественными. Но, я думаю, со временем, как любая технология, все это привнесет в нашу жизнь совершенно новые краски, потому что, ну, представьте, то есть в свое время покупки в интернете очень много сильно преобразили индустрию, вообще сферу услуг. В данный момент я могу, вместо того, чтобы ходить по магазинам, я могу пробежаться по интернету и заказать то, что мне нужно. А теперь представьте следующее. Вместо того, чтобы пробежаться по интернету, заказать то, что мне нужно, и ждать заказа, я могу пробежаться по интернету, найти модель и распечатать прямо у себя дома из каких-то базовых материалов, которые я уже, собственно, и буду покупать. Наверное, это то самое будущее, которое грядет, и я очень верю в то, что 3D-принтеры смогут сильно изменить нашу жизнь. Но в то же время, конечно же, тут речь идет и о опасных вещах. Например, вы помните, наверное, пару лет назад был большой скандал с Либератором, первым пистолетом, распечатанным на 3D-принтере. Сейчас создатель ведет активные бои с судами о том, чтобы ему разрешили распространять его детище свободно в интернете, но вряд ли ему это позволят. Все же есть такие вещи, которые вряд ли можно позволять иметь каждому. В общем, тут проблемы законодательства и проблемы разных стран, но сам факт того, что каждый может получить фактически все, что угодно, скачав 3D-модель пистолета с торрентов или чего-нибудь подобного. В общем, я думаю, вы сами понимаете, что в тот момент, когда распространение каких-то вещественных предметов приравняется к распространению информации, это все сильно поменяет. Вообще, как в нашей с вами повседневной жизни, так и в законодательстве, так и во многих других сферах. И речь тут, ну, не только про оружие, а и про какие-то инструменты, которые могут использоваться, это, не знаю, там, вплоть до обогащения урана. Последнее, конечно, это утрирование, и там нужно будет очень высокоточное и другого вообще масштаба технология, но в принципе, я думаю, вариантов использования таких вещей будет очень много, и не все из них будут полезными. Поэтому, как и в общем в случае с многими технологиями, которые все больше и больше приближаются к нам и становятся из технологий будущего технологиями настоящего, очень много вопросов возникает о том, как же это все регулировать. В общем, все мы знаем, что в мире очень много идиотов и достаточно одного, который что-нибудь вытворит, чтобы спровоцировать конфликт. В общем, вопрос, кому стоит давать 3D-принтеры и как ими печатать, тоже будет, я думаю, активно обсуждаться, и его нужно будет как-нибудь решить. Ну, на этом я буду закругляться. Напоминаю, что с вами был я, Антон Поздняков. А еще минутка самопиара. Буквально вчера я запустил новый проект, который называется «Коддер», в котором я буду рассказывать о том, как я учусь становиться Android-программистом. Узнать все подробности о моего пути становления кодером можно у меня в Твиттере, где я пишу об этом с соответствующим хэштегом. Подписывайтесь и будьте в курсе всего, что там происходит. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш общий Твиттер Beardy Show, подписывайтесь на нашу рубрику и вообще подкаст в iTunes, в других подкастоприемниках, ставьте нам положительные оценки, поверьте, это очень много значит для нас. И, конечно же, не забывайте оставлять фидбэк с хэштегом TheBigBeardTheory, рассказывать о том, что вы хотели бы увидеть в нашей рубрике, каких гостей вы хотели бы, чтобы я пригласил, какие темы поднял, что обсудил, и вообще рассказывать о том, нравится вам или не нравится, что бы вы хотели поменять. Я читаю все комментарии, которые вы пишете, так что не бойтесь и оставляйте фидбэк. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Каждый вторник выходит наша рубрика «Теория большой бороды». Оставайтесь любопытными, ищите ответы на вопросы и, конечно же, да пребудет с вами сила. Пока-пока.